этом выпуске подкаста упоминаются политик Илья Яшин и журналист Евгения Альбац. Российские власти считают их иностранными агентами.
Навальный просто, ну, свидетельствовал, да, своей жизнью о, в общем, евангельских довольно простых вещах. Но есть это ощущение, да, что у РПЦ нет монополии на веру людей. Да, там РПЦ, ее чиновники, то, как они обращаются с людьми. Это одно из самых страшных вообще таких корпоративных сред, которые есть в современной России. Ну, как бы священников, которые не разделяют, скажем так, официальную церковную позицию по политическим вопросам, их столько же, сколько в среднем людей.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость тоже журналист Ксения Лученко. И я хочу сказать, что Ксения — это одна из тех редких наших коллег, которые пишут на религиозные темы. И не просто пишут, но и разбираются в теме. Таких журналистов сегодня в России можно перечесть на пальцах одной руки. Ксения Лученко, кроме того, автор нескольких книг, посвященных православию и Русской Православной Церкви. Это книги «Матушки, жены священников о жизни и о себе», также книга «Россия. Взгляд с колокольни». А в этой книге очень много интервью клириков РПЦ, и эти интервью были взяты в разных регионах России. Кроме того, Ксения сейчас автор очень интересного и редкого тоже по тематике телеграм-канала «Православие и зомби». В этом телеграм-канале вы можете найти самую актуальную информацию и публицистику также на темы православия и христианства. Добрый день, Ксения.
Здравствуйте.
Ксения, я вначале хотела все-таки спросить, потому что меня это очень интересует, почему называется «Православие и зомби»?
Ну, потому что, когда мы его называли, тогда это был такой мем, который был связан с фильмом «Гордость и предубеждение» и «Зомби». Вот. И тогда это, наверное, 6 лет назад было, это хорошо считывалось. Ну и, в общем, тогда все говорят, что там что-то там и зомби, то есть что-то такое с виду благостное, классическое, а потом там в какой-то момент начинают происходить какие-то мрачные вещи. Ну вот так мы придумалось название, и теперь оно уже как бы живет своей жизнью, в общем, актуализируется от года к году по-новому.
Ну да, да, очень четкое название. А наш подкаст выйдет уже после 40 дней со дня гибели Алексея Навального, это, по-моему, будет 26-го. Но все равно нам бы очень хотелось поговорить именно о Навальном как о христианине. Мне кажется, что для многих из нас стало открытием, насколько Алексей был верующим человеком, хотя в своих выступлениях на суде, в своих текстах он часто цитировал Евангелие. Ксения, вы в своем телеграм-канале, этом самом «Православие и зомби», вы не так давно написали, что сейчас РПЦ не просто в связи вот с гибелью Навального и в связи с его христианством. Вот можете объяснить, что вы имели в виду, когда говорили о том, что есть, да, но ну, насколько, если я правильно вас поняла, что есть вот православие, да, и христианство РПЦ, а христианство Навального совершенно иное. И вот они как бы между собой, они противостоят одно другому. Вот что вы имели в виду? Почему РПЦ не просто сейчас?
Ну, я, честно говоря, не очень разделяю эту концепцию там про множественность христианств, про каких-то там темных двойников церкви, что там есть церковь настоящая, есть какие-то темные двойники. Это все на самом деле гораздо более сложно устроено. Вот. Но я имела в виду, что прежде всего, конечно, действительно, что Навальный просто ну, свидетельствовал да, своей жизнью о, в общем, евангельских довольно простых вещах, да, потому что он там говорил, что он, у него вот есть инструкция, отсылаясь к Нагорной проповеди, к заповедям блаженств. И вот он ей следует, и это делает его выбор более, ну, нелегким, конечно, но очевидным, да, то есть менее мучительным. Он понимает, что он должен делать, исходя из наличия инструкции. Да, он неоднократно говорил о том, что смерти нет, например, и, в частности, вот есть некролог в «Нью-Йоркере», авторство Дэвида Ремника, где он цитирует совершенно, вообще не затрагивая никаких религиозных тем, но он цитирует разговор Навального с Евгением Альбац, когда его Евгения Марковна по ее рассказу спросила, ну, сказала, что она как-то унывает, неужели нам, вот мы тут так и умрем в этой эмиграции, в изгнании, а Навальный ей ответил, смерти нет. Ну, то есть такой у него был автоматический ответ. То есть он жил как человек, который в этом уверен. И вот эти вы все «не сдавайтесь, не бойтесь» — это тоже абсолютно вот, ну, для человека, знакомого с Евангелием и с христианской традицией, эти ответы звучат абсолютно очевидно. И при этом он никогда это никому не навязывал. Он иронизировал над тем, что вот он такой в своей среде, как бы, людей, которые религией не интересуются и максимум судят там по каким-то страшным мемам с патриархом и каким-то людоедским новостям, что он такой типа мракобес. Ну, он какие-то другие слова употреблял, но смысл был такой. То есть он над этим иронизировал, никогда этим не бравировал, не лез ни в какие церковные дела особо. Ну, в общем, и это было настолько какое-то естественное свидетельство христианское, что, ну вот, да, мы как бы с этим как-то надо соотноситься. Но про то, что в церкви непросто, это именно поэтому, что очевидно, что он был не просто политиком, там, врагом режима, ярким человеком, лидером, который вот умер, и поэтому, так как он был там крещен в православии, то как бы надо вроде отпеть. А он, очевидно, был, ну, как всех отпевают, может человек вообще никогда в жизни в храм не заходить, но есть вот этот ритуал похоронный и такой конвейер. Но было очевидно, что здесь так не выйдет, потому что он был по-настоящему верующим человеком, для него это было свое, и люди, в том числе православные, хотят за него молиться. И вот этот, конечно, образ, когда гроб стоял в храме во время отпевания, которое, насколько я понимаю, прошло, ну, не настолько плохо, как можно было бы предположить, в том смысле, что все-таки этот священник Андрей Малевич, хоть он и по разнарядке отпевал, но он пытался какие-то человеческие вещи говорить. Я так, ну, по видео было понятно, что он с матерью говорил, что он как-то, ну, бережно отнесся к этой неформальной, к этой ситуации. Но, тем не менее, это было отпевание, на которое людей не пустили проститься. И вот эти люди, которых не пустили, и церковь, которая была абсолютно под контролем спецслужб в этот день, и поэтому люди не могли туда войти. А люди молились на улице, и они молились теми же православными молитвами. Там люди пели панихиду, там были люди с самодельными хоругвями. Ну, то есть вот этот вот разрыв как бы живого, настоящего христианства и вот этого вот требоисполнительства, он, конечно, был явлен, да, что как бы... И для меня вот то, что я сказала, что перед церковью стоят непростые вопросы, что у РПЦ нет монополии на русское православие. Это именно про то, что люди, и живая какая-то жизнь, они все равно будут. Невозможно всех застроить и всех по указке заставить там стоять и не открывать рот. Вот есть священник, который потом несколько раз приезжал служить по собственной воле, там, клирик московской епархии, просто служить панихиды на могиле Навального. Не потому что его кто-то... То есть никаких разнарядок, понятно, не было, наоборот. У него, видимо, он был во время отпевания в этой толпе пришедших проститься, а потом он стал приезжать и просто служить панихиды, и я так понимаю, что там какие-то певчи из его храма с ним тоже приезжали, и в какой-то момент это была панихида, на которой были родители Алексея, и еще родители Ильи Яшина пришли. И вот просто по собственной воле, без всякой... Ну, в общем, это довольно смелый поступок, потому что я предполагаю, что у этого могут быть некоторые негативные последствия, но вот это вот, ну, есть это ощущение, да, что у РПЦ нет монополии на веру людей.
Да, это очень важно.
Да, и безумно интересно. И действительно, это люди-герои, которые вот вышли, и дай бог, не будет тех негативных последствий. Но будем следить в любом случае. А я хотела сказать, заметить, что, по-моему, Евгения Альбац, которую упоминали, да, Зоя, она, по-моему, иностранный агент. Да. Мы вынуждены это сказать. А, Ксения, да. У меня вот такой вопрос. Вы много очень пишете о православии, о людях в церкви, берете интервью у разных людей, в том числе у священников, о процессах, которые происходят в церкви. А вы можете рассказать, как вы сами пришли к этому, к вере, и какую эволюцию, да, прошло ваше отношение ко всему, к российской церкви и вообще к вере? Вначале, насколько я знаю, у вас было такое неофитство, и вы воспринимали священников и клириков по-другому, вот, чем сейчас. А как произошло вот, да, изменение? Какие изменения претерпело ваше отношение за годы вот эти? Как изменилось отношение к людям церкви, к самой церкви? Вот можете нам рассказать?
Слушайте, ну нет, у меня как бы... Я немножко не ожидала, конечно, личных вопросов, но нет, у меня не было придумала вот этой классической какой-то схемы, в которой сейчас, ну, он, это такой классический сюжет, что были такие наивные неофиты, а потом они увидели, сколько в церкви всего плохого. Нет, у меня такого никогда не было. Я как это происходило? Но у меня это происходило как у каких-то, я не знаю, детей, которые читали много книжек, и в частности им попалась детская Библия. Их там мама водила в Третьяковскую галерею, объясняла там что-то про иконы. Ну, как? Вот, ну, каким-то таким образом это все происходило. Потом как раз были 90-е, стали открываться храмы, и у меня там рядом с домом служили просто в руинах в Москве, ну, там, в спальном районе. А вот эти свечки в кирпичных нишах такие, птички летают над головой, и, значит, священник служит литургии. Мне просто хотелось стать частью этого. Это была такая совершенно подростковая романтическая история, да, с одной стороны. С другой стороны, у меня никогда не было такого какого-то отношения к священникам, как к небожителям. Нет, просто тогда было совершенно другое время, более свободное, более интересное, были очень разные люди, и это как-то все органически было. То есть ты то больше ходишь в церковь, то ты больше как-то тусуешься во всяким, не знаю, хиповским и прочим неформальным тусовкам, и не ходишь никуда, но все равно какие-то там споры о смысле жизни тебе. Ну, какая-то такая была жизнь. А потом я уже училась на журфаке, и нужно было выбирать специализацию. Там было, базировалось радио «Христианская София», которое было связано с прихожанами отца Александра Меня, который к тому времени уже был давно, к сожалению, покойный. И они, да, у нас там, ну, просто были семинары, мастер-классы какие-то, слова такого не было, но смысл был такой, лекции. И я просто туда ходила, потому что мне было интересно. Там был отец Георгий Чистяков, который нам читал Ветхий Завет, еще что-то, и рассказывал про эту детскую клиническую больницу, про все эти вещи. Вот. Ну, и это было просто очень интересно. С другой стороны, у меня был какой-то протест, потому что все мои друзья занимались политической журналистикой, типа они такие все серьезные. А я вот буду заниматься тем, что никому не интересно. Вот. Ну и как-то потом постепенно, да, я какое-то время работала в Московской Патриархии, но на самом деле это тоже такой важный опыт, потому что когда ты изнутри что-то понимаешь, как работает, тебе потом анализировать все эти вещи гораздо проще. Ну и, конечно, там какие-то личные были параллельные истории. Понятно, что всякая несправедливость и злоупотребление, и какие-то фундаменталистские вещи, это всегда было, но нет, у меня не было каких-то резких разочарований. Я сейчас как бы знаю, что, ну, да, там РПЦ, ее чиновники, и то, как они обращаются с людьми, это одно из самых страшных вообще таких корпоративных сред, которые есть в современной России. Ну, хуже, наверное, только силовики, я просто в них меньше разбираюсь. А вот, ну, с точки зрения просто человеческих отношений, унижения человеческого достоинства, манипуляций, всяких психологического насилия, несправедливости, вот. Но это все на моих глазах происходило вот всю дорогу, как бы, что не отменяло наличие всего того, что как бы в христианстве составляет его суть.
Спасибо, Ксения. А вот в продолжении того, что вы сейчас сказали, вот мы сейчас, люди, которые гораздо меньше знают о церкви, чем вы, вот мы сталкиваемся с тем, что буквально за эти два года довольно много, можно сказать, что много священников запрещают служение, извергают из сана за то, что они отказываются читать ту самую молитву о Святой Руси, которую вроде бы написал сам патриарх Кирилл, за то, что они отказываются поддерживать СВО, и эти священники, как, например, отец Иоанн Коваль, отец Алексей Уминский, они уезжают и переходят в Константинопольскую церковь. А знаете ли вы о том, как относятся теперь к ним другие клирики, да, которые остаются верны РПЦ, и считают ли они их предателями или понимают? Потому что вот недавно был такой, ну, небольшой скандал, да, с Дворкиным, который был, он, по-моему, чтец, да, был в храме, где служил отец Алексей Уминский. Он, в общем, написал такое довольно резкое письмо, что вот, батюшка, отец Алексей, ты для меня больше не существуешь. То есть, есть ли такие люди еще, или это какой-то такой казус Дворкина?
Ну да, Дворкин был алтарником в храме Троицы в Хохлах, где служил отец Алексей Уминский. Но прежде всего он был его личным другом на протяжении многих лет. Поэтому, ну, во-первых, он не клирик, да, Дворкин. Во-вторых, это еще отношения личные, человеческие. Вот, поэтому это вообще отдельная история. Они сами там как-то с ней разберутся. В общем, это такое просто классическое предательство старого друга. Вот, это не имеет отношения, то есть имеет очень косвенное отношение как бы к теме, теме, да, вот. А что касается настроений клириков, по-разному. Я знаю, что есть священнические чаты, где они между собой обсуждают какие-то вещи, и в некоторых из них, да, проклинают, называют предателями и говорят, пишут какие-то совершенно невообразимые вещи, но я своими глазами не видела, мне рассказывали те, кто в них состоял и вышел. Вот. И вот это вот ключевое, да, что есть те, кто выходит из таких чатов в прямом переносном смысле. И, конечно, ну, процентное соотношение тех, кто, как бы это сказать-то, но тут дело не только в «за» или «против», ну, как бы священников, которые не разделяют, скажем так, официальную церковную позицию по политическим вопросам, и не, их столько же, сколько в среднем людей, да, то есть процентное соотношение такое же, как в обществе, да, то есть есть некоторое количество священников, которые, ну вот я с ними разговариваю периодически с кем-то из них, которые очень переживают из-за того, что происходит, в том смысле, что они же не могут все встать и уйти, тем более, что это довольно сложная процедура, да, для этого тебя сначала должны лишить сана, потому что Константинопольский патриархат, патриарх Варфоломей и Синод Константинопольского патриархата, они могут отменить, как высшая инстанция апелляционная, неправедное, несправедливое, необоснованное решение церковного суда. А если тебя не судили и отменять нечего, то не может тебя принять ни Константинопольский патриархат, ни какой-либо другой без отпускной грамоты, то есть документа, которым патриарх Кирилл лично тебе разрешает перейти служить в другую церковь. Как мы понимаем, были прецеденты, когда патриарх давал эти грамоты, это такие непубличные истории, вот, но тем, кто явно высказывается, например, против или просто говорит от себя свободно, без использования вот этих официозных церковных штампов, или делает какие-то вещи, да, например, там, панихиды по Навальному или что-то там, молитва за Украину, то, конечно, такие люди не получат никаких отпускных грамот. Поэтому ты выбор, продолжать тебе быть священником или нет, вот мы сейчас не будем его никак оценивать, потому что это долго можно говорить, это довольно сложная тема, и в ней очень много переплетено каких-то личных выборов у каждого отдельного священника. У них есть семьи еще, помимо всего прочего. Есть какое-то у каждого свое понимание, своего призвания. Да, вот кто-то ушел. Я знаю священника, который просто ушли. Не за штат, а, ну, просто, условно говоря, сняли саны, тихо, спокойно живут свою жизнь, просто уж они не могут в этом участвовать. Есть другие, которые считают, что их долг поддерживать прихожан и служить у престола Божьего и не давать вот этому всему мраку совсем заполнить все пространство, да, то есть они по-другому понимают свою миссию, там, призвание. Вот, но то, что все там стараются как-то не читать эту молитву, служить молебны о мире при закрытых дверях, когда там приходит 5 человек верных прихожан, понимая, что среди них может найтись один, который таки напишет донос. Ну, то есть это все тоже происходит.
А я бы хотела вернуться к отпеванию Алексея Навального, которое прошло 1 марта в храме иконы Божьей Матери «Утоли мои печали», так называется. Это в Малино, да, все мы знаем. А, Ксения, а вы знаете ли что-то, как в патриархии вообще принималось решение о том, как проводить это отпевание? Вот, может быть, какие-то детали. И попутно вдогонку у меня вопрос. Как вы вообще относитесь к разговорам о том, что вот многие сейчас об этом говорят, но не многие, но есть такие люди, что стоит вот подумать чуть ли не о канонизации Алексея Навального. Даже вот монахиня Русской Православной Церкви за границей и сестра Васа Варвара Ларина, она говорила о нем, говорит, как о мученике, убитом за Христа. Вот как вы к этому относитесь, к таким разговорам?
Да, ну, о том, как принимались решения в патриархии, я не знаю. Вот, но судя по тому, что я знаю, там, конечно, ну, все делалось в согласовании с теми органами, которые давали разрешение на какие-либо манипуляции с телом Алексея Навального, скажем так. Видимо, было решено, что как бы все прощание надо свести к церковному отпеванию, потому что церковь не может отказаться отпевать, даже если человек там преступник, вот, то есть там только с самоубийцами есть вопросы, и то как бы там есть некоторый ряд исключений. Вот. Ну и там, конечно, просто это храм по месту жительства. Ну вот я думала, будет храм по месту жительства или кладбищенский. Ну вот был выбран храм по месту жительства, все-таки, ну не знаю по каким причинам, может быть, и учли мнение родственников, пожелания, я не знаю. А вот, ну и просто один из штатных священников храма, который по расписанию, я так понимаю, в этот день вообще служил, ему было поручено совершить это отпевание. То есть это было такое стандартное церковное отпевание Вот, просто очень техничненько, быстренько всех купировали, я так понимаю. Ну, Зоя, вы же там были?
Да-да-да, да, я была.
Вот, и вы лучше меня, раз вы знаете, что там происходило. Вот, но само отпевание было такое стандартное, да, то есть без лишних каких-то торжественных дополнений, ну и не то, чтобы сокращено до каких-то неприличного сокращения. Сейчас часто сокращают вообще любые требы. Вот, другое дело, что людям не дали проститься, и что священник не говорил никакого слова. Вот. Но они не обязаны говорить слова. Просто когда покойный был прихожанином церкви, или когда у него были какие-то личные отношения с священником, или когда, ну, какое-то, да, вот если есть личные отношения, они просто как на конвейере помахал кадилом и проводил, то обычно все-таки что-то говорят, даже если незнакомые люди, но видно, что для людей важно, что происходит отпевание. Обычно священник все-таки говорит родным какие-то утешительные слова.
Да, да, да. Вот это было удивительно. Я очень много раз была на отпеваниях за свою жизнь. И всегда священник, даже если, вот как вы говорите, он не знал покойного, он просто к родственникам обращается и к людям. И вот было ощущение, знаете, вот у меня я там стояла среди этих людей, их ведь было довольно много, и все хотели что-то услышать, потому что, ну, что-то понять, а что дальше? А он совершенно не собирался ничего говорить, хотя, в принципе, он такой довольно, как мне показалось, ну, такой народный, да, такой батюшка, он сразу к тебе на «ты» обращается, и как-то он вполне такой добрый, ну, как бы расположен к людям, да, что называть. Но он, у него было четкое указание, что как можно быстрее все это закончить. Вот было такое ощущение, знаете, какого-то такого действительно формального, с одной стороны, при всей трагичности ситуации. Вот, поэтому, ну, это было немножко странно, честно говоря.
Ну, странно, но как бы в рамках, да, ничего такого прям сверх противоречащего, да, обычным отпеванием, в общем, не происходило.
Ну, да.
Могло бы это быть еще более формально, вот, поэтому они все-таки какую-то человеческую туда отношение привнесли, насколько это было возможно. В общем, спасибо и за это.
Да-да-да, конечно, и за то, что они пускали людей, потому что пока шло отпевание, дверь была открыта, что удивительно, да, и люди шли и шли, так что, в принципе, храм был набит на самом деле людьми.
Ну да, но я слышала рассказ, читала рассказ на сайте Public Orthodox одной из женщин, которые там были, но она говорила, что все-таки было видно, что спецслужбы там присутствовали, и что они как-то процессом управляли. Но, в общем, да, это, конечно, интересное событие, даже если отвлечься от этого трагического и нас всех лично задевающего содержания.
Да, просто да, да.
О том, как все устроено. Да,
да, я не видела, как эта женщина людей в черном, что якобы они заходили в алтарь. Мне кажется, этого не было. Ну, я этого не видела. Я видела в церковном дворе, как к настоятелю, это, по-моему, отец Анатолий, к нему подошел какой-то мужчина. Мне кажется, он был из центра С, судя по одежде, он показал ему удостоверение свое. То есть нет, конечно, их там было много, так называемых людей в черном. Но мне кажется, в алтарь они бы их все-таки не пустили.
Я не... Да запросто, да? Чего ж не пустить в алтарь? Ты, конечно, всегда пускают на патриарших службах ФСОшники. Конечно, нет, это как раз ничего удивительного в этом нет. Чего ж не пустить? Они ж мужчины. Женщин бы не пустили, а тут что?
Ну, мне кажется, это какое-то все-таки, ну, не кощунство, но как-то это...
Это вам кажется. Они так не считают.
Ну да.
Нет, но эта женщина была там с самого начала с литургии, поэтому она могла видеть во время литургии как приготовление, да, то есть как они осматривали храм или что-то такое. Но это уже наши догадки, поэтому не будем углубляться.
Да, конечно.
А, вот, отвечая на Аверин вопрос. Понимаете, это очень сложная тема насчет канонизации, но я-то с сестрой Васой, в общем, по большому счету согласна. Потому что, понимаете, святые люди — это не олимпийские боги, это не какие-то люди со сверхспособностями. То есть вообще вся концепция христианской святости, она ровно в том, что человек сам может, любой человек, и вы, и я, мы все можем стать святыми. И вообще-то в этом задача христианина. И это не значит, что мы должны быть все вот идти по пути там каких-то подвижников, которые там питаются травой с нытью и стоят на камне на коленях тысячу ночей и благообразно, значит, раздают все свое нищим. Да, такие люди тоже есть. Но есть вообще-то, ну, минимальный, так сказать, набор, что когда человек исповедует Евангелие и старается свою жизнь соотносить с тем, что там написано, сознательно, да, и дальше его личный жизненный выбор приводит его туда, куда оно приводит, и человек не предает Бога, то этого, в общем, уже, ну, достаточно. То, как Алексей жил последние годы, то, что он говорил и как он делал свой выбор, и то, что он абсолютно осознанно объяснял это своей верой, и то, что его в итоге убили за это, за тот выбор, который он делал, исходя из своей веры. Но это ставит, безусловно, некоторые вопросы. То есть, понимаете, для того, чтобы человека признать святым, не нужна... Ну, есть официальная процедура канонизации, да, но чтобы уж не было... Изначально в ней, безусловно, есть некоторый смысл, да, потому что иначе люди почитают кого угодно. Там же есть у нас какие-то странные старчики, какие-нибудь там, я не знаю, славики чебаркульские и прочие псевдосвятые какие-то народные. Это все, конечно, понятно, что церковь это регулирует, чтобы... Но это в идеале, да. На самом деле есть очень много канонизаций людей, которые... Ну, вот сейчас они собираются Суворова канонизировать, например. Вот. И было очень много политических канонизаций в истории и так далее. Ну, то есть вопрос святости, он так очень подвижный на самом деле. Вот. Но то, что есть люди, которые своей жизнью были христианскими свидетелями, да, это очевидно. И по моим представлениям Алексей абсолютно в это вписывается. Да? Вот. И действительно, это, ну, такое мученичество, что его возвращение в Россию, когда все говорили, что ну мог же не возвращаться. Вот когда он умер, стало понятно, почему он вернулся. Это вот абсолютно как с Голгофой. Он не мог не пойти. Он бы предал свое призвание, то, к чему его, собственно, Господь на землю поставил. И он это очень ясно понимал и практически так и формулировал. Когда он вот эти свои слова произносил, ссылаясь на Нагорную проповедь, когда он поздравлял людей с Пасхой вот с этой вот иронией, что да, все считают у меня тут, что я немножко двинулся. Ну, примерно такой текст. Но смерти нет. И это, конечно, огромное свидетельство. И то, что люди... Вот есть такой критерий, да, который тоже очень такой спекулятивный, манипулятивный в некоторых вопросах народного почитания, да, когда люди объявляют святыми. В частности, есть вот этот критерий, что люди, ну, рецепция в народе. Но то, как люди молились, вот эти вот самодельные хоругви, это пение панихиды на улице, но это, конечно, показывает, да, что есть вот эта потребность в церковном поминовении, да, в церковной молитве. И, конечно, никакие канонизации официальные, даже там, если мы представляем какую-то идеальную ситуацию, это невозможно сделать прямо сейчас. Ну, то есть, в принципе, в любом случае положено, чтобы прошло время, да, то есть люди должны как-то, ну, в общем, вот такой вот канонизации с пылу с жару, их не бывает, они не нужны, потому что зачем нам, ну, что дает канонизация, да, человеку можно там есть, складываются там определенные молитвы к нему, да, то есть ты молишься уже не за упокой его души, а ему, как предстоятелю, значит, за нас перед Богом. Можно писать иконы, что ставит, опять же, вопрос теоретически, если кто-то из современных нам святых будет канонизирован, ну, надо ли писать вот такие традиционные иконы в византийском стиле, когда есть миллиард цифровых фотографий, как из них сделать образ именно вот души человека. Ну, это все вопросы, которые там какие-то следующие поколения будут, безусловно, как-то решать. Вот. Поэтому, конечно, сейчас про это говорить преждевременно, это звучит немножко дико и провокационно, да, поэтому все, с одной стороны, ну, согласны, что, ну, очевидно, потому как человек жил, что он говорил, что он делал, что он, конечно, явно, да, в общем, наверное, святой. Но говорить об этом сейчас немножко, ну, диковато, да, то есть поэтому это немножко преждевременные разговоры. Но, опять же, если вспоминать, например, святых, канонизированных в 20 веке. Русская православная церковь за границей канонизировала Александра Шмореля, который был лидером «Белой розы», такой антифашистской организации, и погиб за это. То есть он спасал людей, погиб, да, за... Потому что он был верующим человеком, опять же, делал это, исходя из своих христианских чувств. Константинопольский патриархат через свой экзархат русской традиции канонизировал мать Марию Скопцову, которая погибла в концлагере. И с ней вместе священника Дмитрия Клепинина, Илью Фондоминского и ее сына Юрия Скопцова. Они все были в организации «Православное дело» в Париже, спасали евреев. Когда отца Дмитрия Клепинина гестапо предложило отпустить в обмен на... Ну, все-таки священник, я не знаю, какие у них там были соображения, в обмен на то, что он перестанет спасать евреев, он им показал свой крест священнический с распятием, сказал: «Вы вот этого еврея знаете?» И эти люди канонизированы. Хотя их подвиг, он, ну, вполне как бы светский, да, но тут вопрос мотивации, исходя из чего люди так себя ведут, как они это объясняют, и что они были членами православной церкви, они верили, и да, понятно, что святой человек человек, это не значит, что он безгрешный. У нас безгрешный только Господь наш Иисус Христос, потому что Он Бог. А люди в том-то и дело, в том-то и ценность святых, что они показывают, что можно быть с Богом, будучи человеком, что они делали ошибки, что они не непогрешимы. Все, что они писали и говорили, не то, нельзя считать каноном автоматически от того, что человек канонизирован. Дело совершенно в другом.
Да, это действительно очень интересная тема. Будем смотреть, как дальше все это будет. Но уже, может быть, и после нас, да, это, как вы правильно сказали, исследователи и вообще те, кто за нами придут, они будут... Придут, в смысле, не за нами, но те, кто будет после нас, они будут этим заниматься. А, Ксения, вот у меня, наверное, последний к вам такой вопрос. Вот вы уже сказали, что вы знаете, что есть священники, которые просто уходят, да, просто снимают сами как бы с себя сан и живут. А вот еще в последнее время такие звучат разговоры, что РПЦ возможен раскол, да, и что с одной стороны возможен раскол, а другая тема, что, может быть, священники будут уходить чуть ли не в катакомбы, и будет какая-то создаваться катакомбная церковь, альтернативная РПЦ. Вы об этом что-то... Что вы об этом думаете? Знаете ли вы что-нибудь об этом? Вот о настроениях, которые есть в среде клириков?
Знаете, это сложный такой вопрос. Я не верю ни в какие катакомбы, честно. Честно говоря, лично я. То есть все, что я вижу, эти катакомбные юрисдикции, которых там много, они все время дробятся внутри себя, это, конечно, тупиковый путь, потому что это опять вопрос какой-то власти и создания параллельных церковных структур. Да, и они все постепенно вырождаются во что-то очень такое локальное и внутри себя такое, создающее какую-то изолированную традицию. Да. Ну, отчасти мы это видели даже на примере Русской православной церкви за границей, которая была, в общем, отделена долгие десятилетия от всего мирового православия, но там были исключения, там сербская церковь с ними поддерживала отношения. Но все равно они превратились в такую монархическую структуру, которая там жила в прошлом России, которую мы потеряли и так далее. То есть у них сложилась такая совершенно своя традиция. А это все-таки была большая церковная структура. Катакомбы, которые были в сталинское время, это другая история, да, вообще. То есть про это сейчас надо отдельную лекцию читать.
Да, это очень интересная тема. Но возможно ли так?
Сейчас, мне кажется, собственно, что нам показал Навальный, что просто не нужно вообще думать про церковную иерархию, про власть, про то, кто здесь власть в церкви. Нужно думать про то, кто власть в государстве и что такое власть. А когда просто есть какая-то сила человеческой веры и человеческой какой-то самоорганизации. Поэтому сейчас вот эта какая-то параллельная структура, она формируется как сеть, как горизонтальная связь. Кто-то остается в московском патриархате. Вот я знаю, не буду говорить, в каких европейских странах, чтобы как бы не палить людей. В совершенно официальных патриархийных храмах там есть те, кто, понятно, по заданию это отдел внешних церковных связей, там, я не знаю, каких служб, а есть те, кто уехал ровно потому, чтобы быть подальше. И спокойно ведут такую нормальную жизнь европейских священников, просто они не публичные, но при этом в личном качестве вот, служат панихиды по Навальному, например, клирики Московской патриархии, находящиеся в Европе. Вот. При этом также служат те, кто ушел в Константинополь и там молятся о мире и так далее. И прихожане, слава богу, есть украинские у этих нормальных священников, потому что все перемешано. Есть какие-то структуры Константинопольского патриархата, как в Литве, или какие-то отдельные клирики, как отец Андрей Кордочкин. Есть уехавшие священники, у которых там они ушли за штат, например, у них есть там какие-то документы, их не лишили сана, но они просто временно служат только в гостевом режиме. Очень разные формы этой организации. И если ты не устраиваешь какие-то параллельные структуры и не борешься за власть, а просто с этими людьми вместе молишься, там, служишь, причащаешься, без разницы, к какой структуре они относятся, то до какой-то определенной степени это, в общем, защищает и от маргинализации, дает гораздо больше каких-то в будущем путей решения этой проблемы. И мне кажется, что вот да, тут нужно просто существовать в каком-то параллельном пространстве. Но здесь у меня вот это недодуманные тезисы, да, то есть я не знаю, как. Пространство для критики, оно тоже довольно большое, и есть аргументы, про которые надо тоже думать. Такие богословские и просто с точки зрения здравого смысла.
Но, то есть, вот то, раскола как такового вы не ожидаете, да, что вот та церковь, которая сегодня существует, РПЦ, что по какой-то причине вдруг возможен будет раскол. Там настолько сильный контроль, да, за всеми клириками, и епископами, и священниками, в общем, что этого невозможно.
Честно говоря, надеюсь, что раскол не будет в том смысле, что ну, просто РПЦ девальвируется вместе со всей своей верхушкой. Она уже и так дошла до какого-то уровня, когда ее решения вызывают только недоумение, в частности, там, лишение сана священников по непонятным причинам, а эти молитвы за победу Святой Руси. Но это все ведет к какой-то девальвации, да, обесцениванию, и оно как-то само урегулируется, потому что раскол, я вот повторюсь, это всегда какая-то тема про власть. Сейчас это совсем не нужно было бы, чтобы сейчас... Ну, что мы представляем, что возник какой-то лидер, какой-то Протопопа Вакум, который за собой поведет, но это будет какая-то политическая акция. Нет, мне кажется, вот тут как раз, я говорю, надо смотреть на Навального. Он уверенно молился, делал, что должен, как он понимал Евангелие, с уважением относился к священникам, встречавшимся на пути, я так понимаю, но при этом не считал их какими-то оракулами божественными. И вот, ну, то есть теперь сейчас какое-то время индивидуальных путей, которые, к счастью, у нас все-таки пересекаются друг с другом, поэтому
ну, да.
Как-нибудь.
Да, и насколько я понимаю, у Навального не было духовника, какого-то священника, к которому бы он ходил, именно потому, что он не хотел этих людей подводить, потому что любой очень тесный контакт с ним, он всегда был очень токсичным, что называется, для того человека, который с ним близко контактировал. Власть же очень за ним следила, и он, действительно, вы говорите, что он доброжелательно относился к тем священникам, которые встречались на пути в колонии. Как я слышала, там был какой-то священник, с которым он общался. В общем, это нормальная такая, действительно, была христианская жизнь. Спасибо большое, Ксения.
Спасибо, было безумно интересно. Я, конечно, замечу, что мы записываем сейчас, пока не прошло 40 дней, очень важных, да, в христианстве для человека, которого уже нету. И Алексей там проходит испытания, мытарство разное, и после 40 дней будет определиться его дальнейшее судьба, и мы все, я думаю, очень многие люди, кто тогда пришел к Маре на 1 марта, и, в общем, помогут ему в эти 40 дней и помогают, и, в общем, пусть все там у него сложится хорошо. А я напомню, что вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с журналисткой Ксенией Лученко, автором телеграм-канала «Православие и зомби». Мы говорили, конечно, о Алексее Навальном, о его христианстве, чем оно отличается от того христианства, которое проповедуют сегодня РПЦ, а также в целом о тех процессах, которые сегодня происходят в Русской Церкви и чего нам, в принципе, ждать. Спасибо большое, Ксения. Вы слушайте наш подкаст на Ютубе, в Apple Podcast и на других платформах. И пишите нам, пожалуйста, комментарии и ставьте лайки. Всем пока!